ефірі Радіо Крим Реалії «Кримське утро».
Продолжаем эфир, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Как-то забыл я перед началом эфира рассказать, о чем мы будем говорить в центральной части нашей программы. Ну что же, это время пришло. Поговорим мы о том, что происходит с крымскими портами, которые находятся под экономическими санкциями, о том, как меняются экономические показатели работы этих предприятий, как меняется грузооборот. Вот у меня спрашивают, мне интересно, ты всегда чай пьешь или кофе? Воду я пью, вот в этой чашке. Вода. Это для тех, кто слышит, смотрит нашу трансляцию на YouTube-канале Крым Реалии. Я напомню, что можно не только смотреть, можно и принимать участие в нашем эфире. Есть комментарии, через которые вы можете задавать и мне вопросы, как это сделал только что один из наших радиослушателей и радиозрителей. Можете дискутировать друг с другом. Наиболее интересные комментарии, наиболее конструктивные я стараюсь зачитывать в нашем эфире. Но если вдруг я что-то упускаю, вы можете всегда дозвониться. К нам 8 800 10 06 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму, 044 490 29 05. По этому номеру телефона к нам можно дозвониться с материковой Украины. Итак, экономические показатели работы крымских портов серьезно снизились из-за экономических санкций, которые были введены после захвата этих активов Россией. Об этом говорится в исследовании Крымского центра журналистских расследований, которое опубликовано на сайте издания. Чтобы ознакомиться с этим материалом, вы можете, собственно, зайти на сайт Крымского центра журналистских расследований. Я несколько цифр из этого исследования приведу. Вот по Керченскому морскому торговому порту. В 2013 году грузооборот этого порта составил 2 791 тысячу тонн. К 2020 году этот показатель опустился до 238 тысяч тонн грузов. Если в 2018 году по отчету предприятия «Крымские морские порты» феодосийский филиал, это феодосийский морской торговый порт, перегрузил 329 тысяч тонн, то в 2019 году грузооборот составил 191 тысячу тонн. В 2020 году произошел небольшой рост, 239 тысяч тонн. Но все равно это не поддается никакому сравнению с теми объемами грузооборота, которые были в этом порту ранее. Севастополь. Если в 2013 году общий грузооборот порта Севастополя составил 4 миллиона 800 тысяч тонн, то в 2018 году он упал до 176 тысяч тонн. По данным Ассоциации морских торговых портов России, 2020 год Севастополь закончил с грузооборотом в 279 тысяч тонн. Сам Севморпорт информацию об объеме грузовых перевозок не раскрывает. Но в то же время федеральное предприятие Росморпорт называет Севастополь абсолютным лидером по пассажирским перевозкам. За 7 месяцев 2021 года из более чем 6 миллионов пассажиров в морских терминалах России, куда авторы этой статистики зачисляют и Севастополь, 5 миллионов 800 тысяч якобы было обслужено именно в Севастополе. Но это не такой уж прорыв, потому что это городской общественный транспорт Севастополя. Это паромы и катера, которые весь год курсируют по Севастопольской бухте. 90% грузооборота крымских портов связано с торговлей с Россией. Остальное – это торговля с государствами и территориями, которые не признают или не выполняют крымских санкций Украины, Соединенных Штатов, Евросоюза и других стран, которые их ввели. Но не только торговые перевозки пострадали. Пострадали и пассажирские морские перевозки. Так, из-за санкций прекратила работу международная паромная переправа Евпатория Зангудлак. Также прекратила работу Керчь-Никальская паромная переправа, но уже по другой причине. Она стала просто не нужна после строительства моста через Керченский пролив. А детальнее о том, что происходит с портами Крыма, мы поговорим с Максимом Гардусом, украинским транспортным аналитиком. Он с нами на связи. Максим, доброе утро.
Доброе.
Итак, по вашим наблюдениям, как меняются экономические показатели крымских портов после того, как они оказались закрыты, во-первых, да, решением правительства Украины, а во-вторых, оказались под санкциями Украины, Соединенных Штатов и Евросоюза?
Наблюдается глубокое падение гособорота, и причины этому три. Первая – санкции. Вторая – изменение отсутствия грузопотока из Украины и транзитного в Украину. И третье – отсутствие необходимости некоторых грузов из-за строительства Крымского моста. По первому пункту самым большим пластом всегда был Севастопольский. Но он был таким большим, потому что там было очень много грузов из Украины на экспорт. В частности, был терминал «Авлита», который построил корпорация «Систем Капитал Менеджмент 13 Ахметова» для экспорта угля и металла. Понятное дело, что оккупированный Крым, они их не возят, а это были гигантские грузообороты. Точно так же исчез транзит нефтепродуктов в Украину, который был развит в Феодосии. Потому что самому Крыму, понятное дело, столько нефтепродуктов не нужно. А, и Б, для этого теперь существует железнодорожный путь. А, собственно, санкции не повлияли на такие, во-первых, на международные пассажирские перевозки. В свое время это были всяческие круизные суда, которые полностью прекратили заходы в Крым. И довольно странные попытки возродить круизы России просто из имиджевых соображений ни к чему не привели. Они купили какой-то очень пожилой израильский автомобиль ВОЗ, переделали его в паром, и ничего у них все равно не вышло. Вот. Таким образом, все эти три фактора вместе привели к тому, что очень сильно опустились показатели грузооборота, соответственно, опустились показатели доходов портов. А это привело к тому, что нарастает недовольство в коллективах портовиков Крыма. В принципе, если внимательно изучить их прессу, то это видно, хотя, понятное дело, что высказывать недовольство в России вообще и особенно в оккупированном Крыму задача не очень простая, поэтому там всякие осторожные воззвания трудовых коллективов, пожалуйста, Москва выдает какие-нибудь дотации, чтобы выплатить зарплаты, потому что своих доходов на зарплату у нас не хватает. Так что ситуация не очень. Главное, что совершенно не видно никаких поводов, чтобы она была исправлена в будущем. Поскольку все три фактора, пока оккупация не прекратится, никуда не исчезнут. То есть не исчезнут санкции, не появятся украинские грузы. Ну и Путин вряд ли разберет Крымский мост. Это раз. И два... Из-за того, что не хватает доходов, не происходят инвестиции в основные фонды, то есть в краны, причалы и все такое прочее. Соответственно, это все ветшает, амортизируется, и со временем им даже будет трудно просто-напросто удержать свои эти объемы не только из-за логистических соображений, но и из-за соображений, собственно говоря, технических.
Здесь я должен сказать, что пытались мы накануне этой программы дозвониться в предприятие «Крымские морские порты». К сожалению, не взяли там в течение всего дня трубку. На самом сайте довольно скудная информация. За 2021 год там опубликована только одна новость. Это поздравление с профессиональным праздником. За 2020 год было больше сообщений. Среди них сообщения об аукционах. Продавались плавкраны и исследовательские судна. И вот есть другая информация из открытых источников. Вот издание КАФА сообщает о перспективах Феодосийского морского порта. Объявлен победитель открытого конкурса на разработку проекта реконструкции морского пункта пропуска в Феодосии. Им стало общество с ограниченной ответственностью «Стройспецпроект», которое выполнит работу за сумму почти 16 миллионов рублей. И вот что указывается. Реконструкция пропускного пункта предполагает увеличение пропускного пропускной способности порта до 712 судозаходов в год с объемом перевозимых контейнеров 124,6 тысячи в год до 350 в сутки. В настоящее время фактическая пропускная способность пункта составляет 59 судов в год. Как вы думаете, может ли обнадежить вот эта информация, например, феодосийских портовиков? Значит ли это, что в феодосийском порту грузов станет больше? Есть ли для этого предпосылки?
Ох, контейнеры – это одна из самых прозрачных международных перевозках вещей, поскольку большая часть контейнеров перевозится крупными международными линиями и под довольно строгим контролем. Поэтому как привлечь контейнеры в оккупированную территорию постсанкционную, мне очень сложно представить. То есть гораздо легче возить какие-нибудь небольшие партии каких-нибудь сыпучих грузов, обходя таможню, выключая трекеры, которые следят за передвижением судов и так далее. А чтобы заходили контейнеры ввозы откуда-то из цивилизованного мира в оккупированную зону, мне это представить очень сложно. А из России в этом нет смысла, потому что в Феодосию, понятное дело, что доставка по мосту будет намного дешевле. Поэтому достаточно скептически отношусь к такой постановке задачи. Она слишком похожа на желание кого-то освоить бюджетные деньги. Выполнение реальных задач.
Да, еще один аспект хотелось бы с вами обсудить. Неоднократно мы в этой студии говорили об объявленных вот российским правительством Крыма внешнеполитических победах. Я говорю об открытии консульства Никарагуа в Симферополе, но, во всяком случае, там был назначен почетный консул, а вот адреса консульства мы до сих пор не можем найти, как и номеров телефонов этого самого консульства. Но было объявлено о том, что будут экспортно-импортные операции, значит, Крыма с Никарагуа. Та же самая история с сирийским импортом и экспортом. Как вы думаете, могут ли такие экономические связи все-таки каким-то образом выровнять ситуацию в крымских морских портах?
Что касается почетного консула, то это почетное звание. Это не предполагает создание организации консульства. Этот титул дается за заслуги перед тем иным государством, но он не предполагает осуществление каких-либо реальных действий. Ну, тем более, собственно говоря, грузооборот Крыма с Никарагуа представляется все-таки вопросом анекдотов или мемчиков, но это не экономика.
Да, ездили прошлым летом делегаты из российского правительства Крыма в Никарагуа, чтобы подписать соглашение о торговле.
Ну, с Россией, может быть, но Крым это никак не связано. Что касается Сирии, тут другой вопрос. Дело в том, что Ближний Восток, традиционное направление экспорта таких украинских товаров, как зерно, главная статья нашего экспорта. Это было и Сирия, и Египет. Ну, вообще, Ближний Восток и страны Персидского залива, понятное дело, там большое население, так себе почва, и наше зерно пользуется гигантским успехом. Кстати, и металлы тоже. Но спасет ли это крымскую экономику, не совершенно не ясно, поскольку, во-первых, потребление и производство зерна в Крыму, собственно говоря, более-менее сбалансированы, тем более сейчас с нынешними водяными проблемами. То есть там не столь гигантский поток, который может существенно что-то повлиять. Во-вторых, у Сирии, ну, весь период конфликта, Украина ухитряется быть более-менее нейтральной по сирийскому конфликту, поэтому захочет ли Асад из-за пары тройки лодок портить отношения с самой Украиной, мне кажется, этот вариант совершенно не очевиден. Потому что поддержка России – это, конечно, хорошо, но сирийцы упорно хотят есть. Вот. Ну и кроме того, все эти судозаходы, для этого же нужен флот, который пройдет проливы, который будет курсировать здесь. И это достаточно сложно будет сделать, не попав под санкции. Тем более, что вопрос Сирии важен не только для Украины, а для США и для Европы. Поэтому как эти суда пройдут и как Турция не будет их арестовывать, это очень сложно, это очень сомнительно. Я не очень верю в такой вариант.
Найти каких-то свежих новостей вот об объемах торговли Крыма с Сирией очень сложно, но есть новости вот от 2019 года. Тогда телеграфное агентство Советского Союза, ТАСС, да, агентство, сообщало о том, что объем внешней торговли Крыма с Сирией впервые превысил 200 тысяч долларов. Это вот 2019 год. Согласно данным Крымской таможни, я цитирую сообщение, в январе-июне 2019 года, то есть за полгода, товарооборот составил 210 600 долларов. Объем экспорта товаров из Крыма в Сирию составил 196 620 долларов, сказали в министерстве. Насколько серьезными можно назвать такие объемы торговли?
Нужно включить калькулятор, но навскидку это... Небольшое судно с зерном. Одно. Это даже не панамакс. Это какая-нибудь лодка тысяч на 10-20. Вот, ну, и вы как журналист прекрасно понимаете анекдотичность самого заголовка. Превысило 200 тысяч. Что это за порог такой? Нет, это очень скромный объем. По любым меркам... Я думаю, что это один поезд с грузами, с контейнерами из России по Крымскому мосту доставляет товаров на гораздо большую сумму. Один поезд. Не говоря уже про одно судно, допустим, с нефтепродуктами. Это несерьезный объем, и он никак не может выровнять ситуацию с падением грузооборота.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был украинский транспортный аналитик Максим Гардус. Говорим мы о том, что происходит с портами Крымского полуострова, которые были захвачены в 2014 году вместе с самим полуостровом и у которых, по исследованию Центра журналистских расследований, по данным, которые приводит это издание, в разы очень сильно упал грузооборот и пассажирский оборот. Вот подробнее о данных, которые содержатся в исследовании Крымского центра журналистских расследований, мы поговорим с нашим следующим собеседником. С нами на связи Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований. Евгений, доброе утро.
Доброе утро. Доброе
утро. Рада вас слышать в нашем эфире. Давайте поговорим об основных фактах, да, вот, которые вы бы могли выделить в том исследовании, которое провели. Во-первых, я хочу спросить, насколько было легко найти информацию, да, об экономической деятельности морских, торговых или пассажирских портов Крыма, потому что я уже говорил о том, какая информация есть на официальных источниках, в частности, на сайте ГУП «Морские порты Крыма».
Ну, найти было достаточно сложно, если ГУП «Морские порты Крыма» еще и публикует какую-то свою отчетность, такую самую общую, то тот же Севастопольский морской порт, он ничего не публикует, и сделать выводы какие-то о его работе крайне сложно, разве что по косвенным данных на агрегаторах, данных о предприятиях, такие прикидки очень... Примерные.
Ну вот да, не может по некоторым предприятиям найти информацию российская власть Крыма. Я, например, вот сейчас процитирую фрагмент проекта постановления российской администрации Феодосии о прогнозе социально-экономического развития Феодосии на 2022-2024 год. И здесь описываются плановые экономические показатели разных предприятий. Но вот по морскому нефтяному терминалу не могут дать какие-то показатели. показатели, потому что в связи с заключением госконтракта информация об объемах на плановый период составляет государственную тайну. Не смогли найти плановую информацию в российской администрации Феодосии и по финансовому плану Феодосийского торгового порта, потому что этот финансовый план предприятием на 2022 год просто не утвержден. Да, и, соответственно, не утверждены плановые показатели на 23 и 24 годы. А вот в части судостроительного завода «Море» здесь указано, что показатели сильно упали, и причиной спада является недостаточная загрузка предприятия из-за невозможности привлечения коммерческих заказов, обусловленная добавлением предприятия в санкционный список.
Ну, здесь несколько факторов. Во-первых, санкции, которые ограничивают возможность вообще что-то планировать и загадывать наперед. Разве что загадывать, что никаких хороших перспектив не предвидится. С другой стороны, это одно из проявлений того режима секретности, который Россия вводит, чтобы уберечь свои предприятия и своих деятелей от санкций. Они просто не показывают какие-то свои действия, заходы кораблей и так далее. Вот, думаю, так.
Как вообще функционирует под международными санкциями, под фактическим запретом захода в порты Крыма, эти самые порты Крыма? Ведь какие-то суда все-таки в них заходят. Пишите, пожалуйста, как происходит этот процесс. Ну, понятно, что российские судовладельцы, некоторые не очень боятся экономических санкций, которые за пределы этой акватории, возможно, да, их суда не выходят. Но, а вот есть же и те, наверное, которые как-то прячутся. Расскажите о том, как это происходит.
Ну, действительно, те суда, которые в России считаются каботажными, то есть которые ходят между Россией и Крымом, они не особо беспокоятся о действии санкций, потому что они ходят внутри этой чумной территории, извините за выражение. А суда, которые ходят в международные порты различные, они просто выключают транспондер, чтобы их передвижение невозможно было отследить и вот как-то доказать, что они в этот порт зашли. Это передача, которая показывает местоположение судна. Вот он идет, хлоп, выключил транспондер, и гадая, зашел он в порт Кавказ на Тамане, или зашел он в порт Крым, или в Керченский морской порт. Мы это понимаем, что он зашел в порт Керчи, потому что иначе бы он транспондер не выключал. Ну, а попробуй поймай. Ну, иногда помогают, когда снимают люди в порту, как эти корабли заходят.
В целом, если грузооборот падает, но ведь должны фиксироваться, да, какие-то убытки у этих предприятий. Как выглядит ситуация по вашим данным?
Они фиксируются, эти убытки. Как я сказал, предприятие «Крымские морские порты», оно очень так закопано, оно все-таки публикует свою статистику, свои денежные показатели. Вот тот же Керченский торговый порт в 2018 году перевез 384 тысячи тонн, в 2019 247 тысяч тонн, в 2020 238 тысяч тонн. Вот, но мы помним, что Керченский торговый порт, у него три, так сказать, оператора. Это морской торговый порт, рыбный порт и Камыш-Бурун. Так вот, в рыбном порту Керчи в 2018 году они перевезли почти 3,5 миллиона тонн, а в 2019-2020 – 154 и 102 тысячи, соответственно. То есть очень сильный удар по перевозкам в Керченском порту, и не только в Керченском, нанес Крымский мост. Керченский мост, который принял на себя все грузовые перевозки, которые раньше выполнялись портами.
Что с морскими пассажирскими перевозками? Мы вкратце уже говорили о ситуации в Севастополе. Там морские перевозки – это часть системы общегородского транспорта, и понятно, что там пользуются люди этим транспортом, да, например, через бухту. Но в целом по Крыму как выглядит ситуация и как выглядит ситуация по морским пассажирским перевозкам в привычном нам смысле?
Тут Как вы видите, ялтинские теплоходики традиционно перевозят местных и туристов. Вот, как возили, так и возят между теми причалами, которые еще сохранились, потому что причалы на южном берегу тоже катастрофически приходят в негодность. Страшно на них смотреть. Вот, какой-то совершенный мизер, около 15 тысяч такие же катера перевозят в Евпаторию.
Но раньше Ялта была, раньше Ялта была довольно популярным пунктом в маршрутах круизных лайнеров.
А вот это второй пункт, о котором я хотел сказать. Круизные лайнеры, их количество измерялось десятками, многими десятками до оккупации. А сейчас туда ходит, извините за выражение, князь Владимир. Это какое-то несчастное торговое судно, которое было перестроено в недолайнер. Извините, опять же, за выражение, который пытается наладить регулярное сообщение, но у него все никак не получается, потому что не пользуется большой популярностью этот маршрут между Сочи, Ялтой и Севастополем. То есть тут у россиян полная фиаско. Нету круизного сообщения сейчас. Есть еще движение «Кометы», судно на подводных крыльях между Севастополем и Ялтой, которое россияне с большой помпезностью презентовали. Но и там раньше ходило две «Кометы», сейчас ходит только одна. И это мизер. Это несчастный показатель, который стыдно упоминать.
А суда каких стран, кроме России, заходят в порты Крыма? Вот те, которые все-таки удается отследить, несмотря на то, что отключаются зачастую маячки при приближении к этим самым портам.
Вот данных по этим странам я вам сейчас не приведу, потому что страны могут быть какие угодно. Преимущественно это те страны, у которых особое отношение с Россией, которые и так очень стесненно относятся, к которым это также сложно относится в международном сообществе, это же Сирия, например. Вот, но конкретные данные по странам я вам не назову сейчас.
В целом, есть ли какая-то реакция по правительству Украины, например, да, на то, что происходит в закрытых официально крымских портах? Видим ли мы какую-то целенаправленную, например, санкционную политику, политику усиления санкций за нарушение этих запретов?
Насколько я могу судить, пока нет. То есть санкции были введены и продолжены, в большинстве случаев они продолжены до 2024 года, если мне не изменяет память. Вот. Но пока, например, тот же зерновой терминал АБС в Керчи, который тоже отгружает зерно для Сирии, кстати, вот его хозяева пока не под санкциями, а зря, надо бы ввести.
Для тех портовиков, да, которые продолжают работать в крымских портах, и тех портовиков, которые были уволены не так давно в связи с массовыми сокращениями, мы тоже детально обсуждали эту ситуацию в нашем эфире, есть ли какие-то обнадеживающие новости? Может быть, вот по той информации, которую удалось найти в публичных источниках, может быть, есть какие-то перспективы развития морских портов в Крыму? Может быть, какие-то там реконструкции происходят, которые могли бы обнадежить. Мы говорили о планах по реконструкции в Феодосийском порту, да, но вот есть ли вот по той информации, которая сейчас нам доступна, можно ли говорить о том, что у крымского российского правительства есть какой-то план выхода из этого кризиса? Потому что ведь падение, о котором мы говорим, падение по тем показателям, которые вы называете, оно ведь катастрофическое. Есть ли план выхода из этой ситуации, похоже ли на то?
По доступной мне информации, больше всего планов по реконструкциям именно в отношении Феодосийского порта. Это то, о чем вы упоминали в передаче. Но в целом нет, я не вижу перспектив, и я не вижу каких-то серьезных возможностей. Они могут даже вытащить какие-то толстые деньги из российского кармана, эти нефтяные деньги, которые тоже, кстати, кончаются постепенно, вот, и вложить. Но это все будет убыточно и бессмысленно. Зачем? Задействовать людей на реконструкции можно, а как она потом будет работать, эта обновленная инфраструктура? Чем ее насытить? Нечем.
Ну что ж, возможно, мы за этим тоже понаблюдаем. Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Лишан, корреспондент Крымского центра журналистских расследований, автор исследования о состоянии морских портов Крыма, их нынешнем состоянии после того, как в отношении них были введены санкции Украины, Соединенных Штатов, Евросоюза. Я напомню, что официально эти порты закрыты, но Россия считает их своими, и как работают под российским контролем эти порты, мы только что подробно говорили. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашему разговору. Сделать это очень просто. Во-первых, я напоминаю, что мы ведем прямую трансляцию на канале «Крым Реалии» в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете писать комментарии относительно того, что происходит в нашем эфире, относительно той информации, которая звучит. Если у вас есть более полная и подробная информация, пишите нам, пожалуйста. Обязательно буду ее цитировать в нашем эфире. Если вам есть что сказать по этому поводу, тоже пишите. И звоните, конечно же, нам в студию. 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер из Крыма бесплатны. 044 490 2905. По этому номеру телефона к нам могут присоединиться слушатели с материковой части Украины. Мы продолжаем наш разговор. И к нашему разговору подключается Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, говорим мы сегодня о довольно серьезном, да, падении объемов перевозок, как грузовых, так и пассажирских, в крымских портах с 2014 года, с того момента, когда они были захвачены Россией. По вашему мнению, можно ли было ожидать какого-то другого исхода, вот, например, тем людям, которые работали в крымских портах, а, возможно, тем, кто работал на Керченской паромной переправе, через которую вот переправлялись российские военные весной 2014 года? Могли ли они ожидать какого-то другого исхода? Да, я говорю сейчас об их рабочих местах.
Ну, смотрите, конечно же, людям рассказывали о благополучии, о том, что будет все хорошо в экономике, потому что Россия богатая страна и так далее. Они не рассказывали других нюансов, да. Ну, во-первых, по Керченской переправе, вы правильно сказали, ну, по сути, она теперь не нужна, потому что Россия построила мост в Крым. Это раз. Второе, относительно портов. Тут есть давление двух объективных факторов. Первое, конечно же, это санкции. Порт – это всегда экспортно-импортная операция. Да? Соответственно, должна быть признана юрисдикция с точки зрения международного права. Соответственно, если Крым не признается в качестве части Украины, то эти порты, ну, не имеют никакого будущего. Это одна из причин. Вторая причина – это то, что портовое хозяйство Крыма развивалось в комплексе с экономикой Украины в первую очередь. Да? То есть с точки зрения экономики Украины, оно было завязано на все логистические цепочки, которые выстроились в первую очередь в рамках экономики Украины. И, соответственно, ну, для украинской экономики они нужны были. То есть выгрузили в порту, либо перевалка, например, экспортных каких-то поставок с материковой Украины. И, соответственно, они нужны. С точки зрения российской экономики, крымские порты вообще не нужны. Почему? Потому что у них есть собственное портовое хозяйство, тот же Новороссийск, который тоже уже сложился в единый комплекс, и который уже работает слаженно. И с точки зрения экономики России, Крым является таким логистическим тупиком. То есть это как, знаете, вот тупик, ты вот, ну, никуда дальше ты его не выведешь, ни товар, либо какие-то логистические потоки не построишь. Поэтому, соответственно, эти порты, ну, российским конкурентам, условно говоря, на материке, они вообще не нужны. И, соответственно, без возврата Крыма в Украину, да, ни о каком возрождении портового хозяйства речи быть не может, потому что, в принципе, российской экономике они и так не нужны.
То есть я правильно понимаю, что сейчас происходит некоторое удушение, да, крымских портов?
А это, конечно, я же сказал, это объективные факторы. То есть, когда вообще, почему, давайте вернемся в предысторию, почему все-таки было принято решение о передаче Крыма в 1954 году в состав Украины в обмен на другие территории. Кстати, об этом часто забывается в России, что от Украины некоторые территории все-таки были еще в 20-х годах отрезаны де-факто. Да? Почему? Потому что с точки зрения логистики, управления, выстраивания экономических связей, это наиболее естественный путь. Потому что, когда вся экономика Крыма всегда была завязана на Украину, потому что это было понятно и логично. Потому что это является полуостровом, которая связь является с материковой Украиной. Соответственно, еще с советских времен, не времен независимости Украины, еще с советских времен, вся экономика Крыма выстраивалась, и в том числе портовое хозяйство, как часть инфраструктуры, хозяйственной инфраструктуры Крыма, выстраивалась как часть, в первую очередь, экономики Украины, а не России, да. И в то время Российской Федеративной Республики, да, если говорить о Советском Союзе. То есть к российской экономике даже в Советском Союзе Крым никогда не имел никакого отношения, потому что все связи были заточены в первую очередь на обслуживание экономики тогда еще Украинской Советской Республики. Соответственно, после того, как Крым был оккупирован и аннексирован, эта часть экономики, она просто в нынешней Российской Федерации просто не нужна. Соответственно, либо порты будут ликвидированы в каком-то, либо просто будут приходить в запустение по этим двум причинам.
Мы говорили о том, что, во всяком случае, декларирует публично российское правительство Крыма намерение налаживать какие-то контакты, как они говорят, международные, да, между Крымом, например, и Никарагуа, между Крымом и Сирией, и даже вот чем-то торгуют уже по факту, да, и отчитываются о суммах сделок. Я вот о чем хочу спросить, можно ли заменить вот эти разорванные, но перед этим созданные естественным образом экономические связи, да, при которых грузооборот в крымских портах составлял миллионы тонн грузов, да, а теперь сотни тысяч. Можно ли вот заместить эти естественным образом нарощенные экономические связи, которые оказались оборваны в 2014 году, каким-то новым конструктом экономическим? Можно ли создать для Крыма в нынешних условиях, в нынешнем его статусе, такие условия, чтобы все-таки порты не сокращали объемов грузооборота и пассажирооборота?
Нет, это невозможно. Пока не будет, опять же, официально признанными портами, это невозможно, даже если сильно постараться. Возможно, есть какие-то, знаете, такие полуподпольные товарооборот, возможно, существует. Я этого не исключаю, да. Возможно, существует, если говорить про Сирию, надо спросить нынешнее крымское руководство, а не имеют ли в виду они военные перевозки, да? То есть военные перевозки, это логично, там, да? То есть вы своего порта как бы не входит как часть товарооборота официального, это военные перевозки, там, да, вы перевозите там технику, амуницию, что-то из Сирии привозите, может быть, контрабандой, да. Вот какие-то такие вот контрабандные потоки, когда заходят суда под различными флагами, которые могут не сильно как бы беспокоиться о какой-то легальной своей деятельности, пока их не поймали, да? Возможно, может быть. Но это просто будет, дай бог, 1% от того, что было до 2014 года. Посмотрите на крымские порты, например, глазами того же российского экспортера, да? Что им легче и безопасней? Осуществить перевалку своего, экспортер, например, везет зерно, да, либо нефть. Что им легче? Вывести без каких-либо рисков свой продукт на международные рынки через официальные суда, через Новороссийск, например, да, либо мучиться везти аж в Крым, опять же, мы говорим про логистическое плечо, то, что деньги еще тратишь, то, что должен проехать еще на территорию Крыма, даже по тому же Крымскому мосту, приехать, разгрузиться и постоянно быть под риском попадания в какие-то санкционные списки. Ну, экспортер, конечно же, примет логичное решение. Я поеду в Новороссийск и не буду никуда загружать эти, не буду загружать крымские порты. Теоретически, опять же, относительно каких-то импортных операций, ну, какие-то подпольные вещи могут быть, такие то, что, знаете, находится на грани закона. И вообще,
а насколько они могут быть системными? Извините, что перебиваю, потому что, ну, видели мы такие истории, когда пытались скрыть, например, пути доставки украинского ильменита, да, на территорию аннексированного Крыма для завода «Крымский титан». И тогда на подходе к Крыму тоже выключаются маячки, но все равно журналисты находят способ установить, что это судно действительно заходило в Крым и завозило туда ильменит. Ну, во всяком случае, ну, вот в крайнем случае можно просто сфотографировать это судно, собственно, в порту, потому что спрятать судно фактически, да, очень сложно. Это не то, что маячок отключить. Вот такой метод обхода санкций. Насколько он вообще может стоять на потоке и насколько он может быть эффективным?
Ну вот, возможно, для отдельного предприятия, они как-то, знаете, могут найти такое, знаете, суда, одноразовые суда, можно, тех, которые не жалко, чтобы они попали под санкции, там, да, за то, чтобы они потом могут быть арестованы, потому что, ну, крупные логистические компании судоплавные, они не будут этим заниматься. Возможно, знаете, таких вот, таких флибустьеров они могут найти, мелкие компании, которые не жалко, чтобы они попали под санкции. Теоретически это возможно, но опять же, это будут несравнимые потоки с тем, что было, когда порты работали в рамках единого комплекса с экономикой Украины.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы сегодня о том, что происходит с крымскими портами, у которых, по данным Крымского центра журналистских расследований, который провел исследование этой ситуации, в разы с 2014 года сократились объемы грузоперевозок и пассажирских перевозок. Поговорили мы о том, как, собственно, намерено выходить российское руководство Крыма из этого кризиса по той информации, которая есть в публичных источниках. Стоит ли надеяться феодосийским портовикам на увеличение объемов перевалки грузов после реконструкции работы, по которой уже были закуплены, будет ли что возить, да? Вот об этом мы тоже поговорили. Если вам есть что добавить по поводу этой ситуации, если вы работаете в одном из морских портов Крыма, или вы были сокращены, вот когда в феврале минувшего года, если не ошибаюсь, были массовые сокращения в морских портах Крыма, тоже можете написать нам в редакцию о своем опыте, расскажите о своей истории. Я напомню номер телефона, по которому можно к нам дозвониться не только во время прямого эфира, когда вы слышите нас в записи. Этот номер телефона тоже работает, там работает автоответчик. Мы слушаем каждое ваше сообщение. Если вам это нужно, мы обязательно с вами свяжемся. Поэтому большая просьба оставлять контактные данные. 8 800 10 06 926. Вот на этот номер вы можете дозвониться к нам из Крыма. Даже из соседней России можно дозвониться к нам по этому номеру. 044 490 20 905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Также я напомню, что на сайте Крым Реалии есть адрес электронной почты. Там же есть форма обратной связи, через которую с нами связаться еще проще. Если вы хотите, чтобы мы обратили на какую-то проблему, на какую-то ситуацию в нему отдельное, более пристальное внимание, пишите, звоните нам, присылайте ваши материалы, задавайте вопросы. Всегда рады общаться с вами. Всегда рады мы общаться с вами и в социальных сетях. Ищите нас, например, в Facebook. Задавайте ваши вопросы, присылайте вашу информацию. Что еще хотел бы сегодня сказать? Вот важная информация для крымчан у нас есть. Крым Реалии запустили приложение для смартфонов и планшетов на платформах iOS и Android. Установите приложение Крым Реалии, которое доступно на русском, украинском или крымско-татарском языках. Новости Крыма без цензуры цензуры и блокировки. В этом приложении, как я уже говорил, вы можете читать ленту новостей «Крым Реалии» на удобном для вас языке. Вы можете смотреть сюжеты телепроекта «Крым Реалии». Также можете слушать наши эфиры, например, этот. Еще раз напомню номера телефонов, по которым к нам можно дозвониться всегда, вне зависимости от того, выходим мы в прямой эфир в этот момент из студии или нет. Если мы в данный момент не в прямом эфире, будет работать автоответчик, ваше сообщение будет записано. 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Итак, этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что в 13.00 по Симферополю и Киеву начинается программа «Крымский вопрос» с Александром Янковским, а в 18.15 стартует вечернее шоу «Радио Крым Реалии». Подписывайтесь на наш канал на YouTube, там будут идти эти трансляции. Увидимся с вами там уже сегодня, а в эфире «Радио Крым Реалии» мы с вами увидимся и услышимся следующим утром. Всего доброго, будьте здоровы!